Итак, сегодня у нас очередная лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание», и она будет посвящена истории возникновения человека. Когда-то уже эта тема здесь обсуждалась, но она с тех пор обросла некоторыми, так сказать, деталями. Возможно, не все присутствовали, вот поэтому я посчитал нужно ее повторить, тем более, что буквально 2 месяца назад в Владивостоке был автор этой книги, этого международного бестселлера «Деволюция человека» Майкл Кремо. Вот я переводил его лекции, вот, лично пообщался с ним. Эти две видеолекции здесь присутствуют на видеодисках. «Запрещенная археология» и «Деволюция человека». Вот. И кого интересует сам оригинал, сама вот эта вот книга, по которой, собственно говоря, и будет сегодня обзор. Итак, понятие о происхождении, истории человека. Обычно, когда мы пытаемся понять, откуда взялся человек, то главным источником ответа на этот вопрос для современного человека является учение Чарльза Дарвина о том, что жизнь зародилась, сказать, в каком-то изначальном вселенском хаосе, и потом она в процессе определенных случайных изменений и так называемого естественного отбора как-то уже оформилась в конкретные эти виды. И это все дошло до наших дней. Вот, согласно этой теории, этой концепции, мы произошли из ничего. Вот, буквально, так сказать, из пустоты. Потом из этой пустоты появились какие-то химические элементы, проявились какие-то простейшие формы. Потом эти простейшие формы, уж непонятно почему и непонятно как, усложнялись. Вот, и, значит, появлялись все новые и новые виды жизни. И вот теперь, так сказать, мы имеем то, что имеем. Хотя за последние 1000 лет не наблюдается ни одного нового вида жизни. Вот, тем не менее, как-то, так сказать, почему-то утверждается, что вот они появлялись раньше и очень активно. Более того, переходили из одной формы в другую. Вот, и сегодня как раз мы поговорим о особенностях, недостатках этой теории, которые позволяют нам рассмотреть альтернативную концепцию, которая основана на ведах. То есть по этике научной, если я отвергаю какую-то одну концепцию, я должен предложить что-то, так сказать, вразумительное, альтернативное, иначе нет никакого смысла просто кого-то критиковать или отрицать. Итак, это будет все основано на книги Майкла Кремо, которая называется «Деволюция человека». Деволюция – это процесс, прямо противоположный эволюции. То есть эволюция, как мы вот ее знаем из уст Дарвина и его последователей, это процесс постепенного усложнения, то есть от более простых к сложным формам. Деволюция или инволюция обозначает процесс обратный, то есть наоборот от сверхсложного, процесс деградации к каким-то более простым вещам. Вот я буду приводить какие-то определенные примеры, которые, может быть, кажутся сторонникам дарвинизма неопровержимыми доказательствами их правоты. Я буду показывать, как на эту концепцию можно взглянуть совершенно вообще иначе. И дальше мы будем развивать уже альтернативный взгляд на происхождение человека. Это не просто вопрос какого-то академического интереса, откуда мы взялись, вот каково наше прошлое, а это имеет прямое отношение к нашему будущему. Вот, потому что, если, скажем так, у нас нет никакого достойного изначального источника, вот, и просто наша жизнь – это какое-то такое слепое путешествие в никуда, то это как бы формирует определенный тип умонастроения, отношения к миру, к себе, к другим живым существам. А если мы узнаем о существовании какого-то источника, из которого мы взялись, то это принципиально меняет наш взгляд на мир и наше понимание о возможной цели и о идее совершенства. То есть это не просто какой-то вот научный интерес, откуда мы взялись, вот просто покопаться в прошлом. Вот. Это имеет прямое и практическое отношение к нашему будущему, к которому мы, так сказать, неизбежно как-то приближаемся. Есть сила времени, которая все время несет нас навстречу этому будущему. Вот. Поэтому это достаточно принципиальный, важный и практичный вопрос. Итак, есть разные, как говорится, способы понять или принять вот эти вот всевозможные идеи развития. Сейчас существует несколько, скажем, таких вот концепций. Одна из концепций — это научная концепция о том, что, значит, ничего не было, и потом откуда-то все взялось, вот без всякого какого-то разумного импульса, разумного толчка. Есть другая теологическая концепция, она немножко по-разному изложена в разных религиях, но, в общем, идея одна, что есть некий разумный творец, этот разумный творец, сверхсложное, сверхвысокое существо, творит кого-то более простого, то есть то, что называется в науке идеей креационизма, от слова creation или творение. Вот, то есть, в основном, две вот такие вот идеи. И еще есть одна тоже такая идея интересная, вот, буддистская идея о том, что творение вечное, поэтому нет никакой необходимости в Творце. Вот. То есть, нет никакого начала, нет никакого конца, и по большому все, что нам кажется, это все, вообще говоря, иллюзия. Вот. Поэтому эту немножко такую стационарную какую-то идею, которая объявляет все вокруг иллюзии, мы рассматривать не будем. Вот, а мы рассмотрим две основные, так сказать, идеи. Либо идея такого, как бы вот из хаоса, какого-то постепенного усложнения, то, что отстаивает наука, либо идея креационизма, то есть создания из какого-то разумного источника уже более простых форм жизни. Вот, то есть есть люди, которые пытаются этот вопрос по-разному исследовать. Если, допустим, человек является христианином или мусульманином, открывается, соответственно, Библию или Коран и с самого начала читает о том, что Бог создал человека. Вот, или вы можете открыть ведическое описание Бхагавадгиту, там тоже говорится, что в начале творения были созданы первые поколения людей и полубогов, так сказать, более высоких существ, был создан определенный ритуал, процесс их взаимодействия. И для людей, которые принимают авторитет священных писаний, в общем-то, все становится понятным и простым. Но большинство людей не являются в этом плане такими простыми. То есть они склонны доверять не священным писаниям древности, а они больше склонны доверять современным писаниям ученых, им, их трудам, их разработкам и так далее. Вот, то есть им хочется иметь какие-то физические факты наблюдаемые, им хочется иметь какую-то такую встроенную логику, которая показывает, как связывают все эти события. Вот, поэтому я постараюсь в меру своей компетенции именно, сказать, попытаться изложить этот вот достаточно сложный вопрос на основе физических, так сказать, артефактов и логики. Вот. Плюс, естественно, так сказать, ссылаясь также и на древние источники, чтобы показать, что, в общем-то, противоречия какого-то особенного нет, если мы смотрим на это все непредвзятыми глазами. То есть не через концепцию какой-то, так сказать, уже некой вот предвзятости, что это должно быть так, а никак иначе это быть не может. А если мы смотрим на эти вещи именно глазами такого беспристрастного знания. Итак, согласно современной науке, вот, мир он возник, так сказать, однажды, когда-то, вот, и движется непонятно куда. Вот, поэтому для того, чтобы избежать какого-то конфуза, мы должны принять убежище у науки, у ученых, и они, так сказать, обещают нас от всего спасти, от смерти, от болезней, решить все наши проблемы, в конце концов переселить нас на другие планеты или еще что-нибудь такое. Вот. Примерно подобная идея, немножко другими словами, излагается в христианстве, где сказано, что же мир возник однажды. ангел своему неминуемому, так сказать, концу, к судному дню. И для того, чтобы как-то успешно этот, так сказать, опасный этап миновать, нам нужно принять убежище Иисуса Христа. Вот. Те, кто не приняли, значит, вечный ад, те, кто приняли вечный рай, такая концепция. Немножко похожая, кстати говоря, на научную своей линейностью, что все бывает только вот один раз и все. Вот. Но веды рисуют нам немножко другую концепцию. Вот, они рисуют нам не линейную картину мира, а цикличную картину мира. И то, что мир движется циклично, это в принципе достаточно наблюдаемая вещь. Вот, мы видим, как повторяются маленькие циклы. Один час, каждый час стрелка возвращается на это самое место, на эти 12 часов, вот, или ноль, как его назвать, точка, так сказать, отсчета. Вот, каждый день мы проходим через эти циклы, утро, день, вечер, ночь, потом меняются месяца, меняются годовые циклы, есть 12-летние циклы, есть 60-летние циклы и так далее, и так далее. То есть цикличность — это то, что наблюдается. Мы знаем фразы типа, что все возвращается на круги своя и так далее. Вот, то есть, если человек, допустим, близорук, то для него часть большой окружности вполне может показаться прямой линией. Вот, но поскольку эта окружность очень большая, то чтобы охватить ее именно как окружность, нужно иметь, так сказать, очень большую перспективу. Вот, поэтому мы знаем, что Земля круглая, но мы не видим, что она круглая, потому что у нас очень ограниченное видение. Максимум, что мы можем видеть, это, скажем, морское пространство позволяет нам увидеть 40 миль морской горизонт. Дальше мы уже не можем видеть. Вот, и так мы знаем теоретически, что Земля круглая, но вследствие ограниченности своего видения мы этого не видим. Нам кажется, что все-таки она плоская. Вот, точно так же. И только как бы взгляд из космоса позволяет нам понять, что нет, все-таки она круглая. Вот точно так же, для того, чтобы понять, что мир цикличен, нужно иметь, и жизнь циклична, нужно иметь немножко более широкое сознание. Итак, что же нам говорит наука о происхождении человека? Ученые утверждают, что жизнь на Земле зародилась примерно где-то 2 миллиарда лет назад. Что соответствует ведам, потом я просто в конце уже объясню эту ведическую цикличность, назову определенные, так сказать, вехи, даты, циклы все эти. Итак, согласно ученым, жизнь зародилась на Земле примерно 2 миллиарда лет назад. Потом где-то 40 миллионов лет назад появились первые обезьяны. 6 миллионов лет назад появились человекообразные обезьяны, уже другой особый тип. Вот. И где-то 200 или 100 тысяч лет назад в Африке появились первые люди. Вот. И уже, так сказать, из них где-то позже, может быть, 1010 лет назад появились такие уже современные люди. Такова концепция современной науки. Вот. Хотя на самом деле существуют находки останков именно современного человека возрастом как раз где-то в 2 миллиарда лет, то есть как раз соответствующий началу появления жизни вообще. Что, конечно же, в штыки принимается как бы эволюционистами или людьми, которые считают, что если жизнь не была когда-то давно, то она была совершенно примитивной, простейшей формой жизни, и она не могла существовать в таких сложных формах жизни, как современный человек. Вот. Но остатки эти есть, это все есть, это об этом вы сможете прочитать в книге Майкла Кремоза «Неизвестная история человечества», или вот на этом диске посмотреть «Запрещенная археология». Я этому особо не буду уделять много внимания, вот, потому что у нас тема чуть-чуть другая, уже дальше, следующая, именно о развитии человека. Вот. Итак, есть эти находки, и труднее всего людям понять, как, так сказать, это может умещаться вот в эту вот идею эволюции. Потому что эволюция сама по себе идея, вот, она настолько прочно вошла в наши умы, что мы, в принципе, уже мыслить иначе-то и не можем. Когда, допустим, мы слышим фразу «древний мир» или «история древнего мира», то у нас уже, хочешь не хочешь, всплывают образы первобытного человека, который там с какой-то дубиной или рогатиной охотится на какого-то зверя, или загоняют они вместе мамонта в какую-то ловушку, вот, так далее. То есть я не хочу сказать, что этого не было. Это было, действительно. Вот. Но все дело в том, что такого рода примитивные люди, они есть и сейчас. Они есть и сейчас, они также и живут практически. Вот, то есть, если мы отправимся в Центральную Африку или в Австралию, вот, или там куда-нибудь еще в такие вот места, где ну, есть такие, аборигенные такие, аборигены, живущие племенным образом жизни, мы увидим, что несмотря на то, что рядом где-то там, может быть, несколько тысяч километров находятся крупные цивилизованные города, эти люди туда не стремятся, потому что это совсем другой тип жизни. Согласно ведам, существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, и из них 400 тысяч видов жизни человеческой. То есть от самых примитивных людей до очень, так сказать, высокоразвитых людей, до гуманоидов, даже живущих на более высоких планетах. Это все будут люди. Вот. То есть, если мы видим примитивного человека и современного человека, это совсем не обозначает, что современный произошел из примитивного. Это разные виды жизни. Как существуют разные виды собак, допустим, да, какой-нибудь там, не знаю, дог, там, бультерьер, там, какая-нибудь овчарка, кто-то еще. Это не то, что одно из другого произошло, не то, что большая собака из маленькой собаки. Это общее, так сказать, семейство или как там их вид, не знаю, собак. И там есть просто уже разные, так сказать, подвиды, там, как они, породы там называются и так далее. Точно так же, если мы видим примитивного человека и видим современного человека, это совсем не обозначает, это порочная логика думать, что современный человек произошел с примитивного человека. Это разные виды жизни. Это то же самое, что пойти на улицу и найти вот маленькая машинка, вот средняя машинка по величине, вот большая машинка. Мы их поставили три рядом и думаем, ага, вот раз это маленькая, это средняя, это большая, значит средняя произошла из маленькой, а большая из средней. Это порочная логика. Так только может показаться. Понимаете? На самом деле все эти машины собирались и разрабатывались совершенно отдельно. Хотя у дизайнера, может быть, так сказать, у инженера, у него какой-то единый прототип, что должен быть в машине. Должен быть какой-то там кузов, какие-то колеса, что-то еще. Какие-то идеи повторяются этих машин. Вот. Но в целом они собраны совершенно отдельно. Поэтому это уже порочная, но утвердившаяся логика думать, что если вот есть примитивный человек, а есть современный человек, что современный произошел с примитивного. Это просто разные виды жизни, которые сейчас параллельно сосуществуют, и они также параллельно существовали в былые времена. Вот поэтому, допустим, если находятся какие-то останки первобытного человека, какие-то орудия его труда, мы говорим, все понятно, то есть раньше люди были примитивные, а сейчас они развитые. И мы делаем такой простой логический ход, который нам кажется совершенно оправданным, что от примитивного к современному. Хотя чем он оправдан, непонятно. Что заставляет нас сделать такой ход, непонятно. Вот. На самом деле, веды нам как раз объясняют, что другая логика. Вот, что есть разные уровни сознания. И этим разным уровням сознания существуют, соответствуют, вернее, разные виды тел, которые могут существовать параллельно. Так же, как разные породы собак, вот какие-то дурные собачки, которые плохо поддаются обучению, или какие-то умные собаки, которые даже берут на работу, там они спасают людей, помогают что-то. Это другая собака, но у них разные уровни развития. Вот точно так же совершенно разные люди есть, совершенно разные люди. И это все как бы общий вид, но подвиды, они совершенно индивидуальны. И это не значит, что они один из другого произошли. То есть вот эту порочную логику необходимо развить, потому что она не оправдана и не объясняется ничем. Но именно эту порочную логику как раз взяли на вооружение дарвинисты. И вот они говорят, что вот если были такие виды жизни, значит, так сказать, вернее, примитивные люди, значит, вот мы сейчас из них произошли. Хотя доказать это они не могут, это просто концепция. То есть современный человек смотрит на все процессы через призму уже, так сказать, некоторой предубежденности. Допустим, через свой какой-то опыт. Допустим, мой дядя, когда-то, так сказать, давно, я помню, в детстве, брат моей матери, он всю жизнь проработал на железной дороге. Вот. И я помню, что как-то давно, я еще был маленьким, он приехал к нам в гости. Вот у меня была какая-то игрушка, такая типа палочка, и там был такой красный плоский кружочек. Он посмотрел и говорит, это что у тебя такое? Стоп-сигнал? То есть, смотрите, человек работает на железной дороге. И для него столбик с красным кругляшком автоматически обозначает стоп-сигнал. Это видение железнодорожника. Понимаете? Он всю жизнь провел на железной дороге. И поэтому для него это естественная ассоциация. Такая палочка с кругляшком красным, это стоп-сигнал. А я даже не знал, что такое стоп-сигнал тогда. Я говорю, нет, это не стоп-сигнал. Это моя там какая-то булава или палец была. Он говорит, нет, это стоп-сигнал. То есть сначала есть некое предубеждение, некоторое мировоззрение, А потом через призму этого мировоззрения он смотрит на все остальное. Понимаете? Вот точно так же сначала люди приняли вот эту вот концепцию Дарвина, непонятно, так сказать, как она логически обоснована, она не доказана, ну просто такая как бы теория. И теперь через призму этой концепции они смотрят на этот мир и говорят: как же вы говорите, что мы произошли не от обезьян, не от животных? Ведь есть же такое понятие, как аналогии. Аналогия – это обозначает, что у разных видов жизни повторяются аналогичные черты. Допустим, что у всех по 5 пальцев, да? Вот, или что там какие-то, так сказать, у всех есть руки, у всех есть ноги. Это называется аналогия, то есть аналогичные черты повторяются. Далее они говорят, что есть же такое понятие, в конце концов, как атавизм, да? Вот, что у человека, я помню, как сейчас какой-то учебник зоологии 5-го или что, класс, или биологии, где там этот... мальчик с волосяным лицом, вот, или там с каким-то хвостиком, значит, он говорит, вот атавизм. То есть, поэтому вполне можно понять, что мы произошли от обезьян, что какие-то у нас были хвосты, или что все наше тело было покрыто волосяным покровом. Вот вам, пожалуйста, аналогии, атавизм. Потом они говорят, ну, самый уж, конечно, мощный козырь, это, они говорят, явление антропогенеза. Антропогенез, понимаете, что такое, да? То есть, это, они говорят, что вот зародыш, который находится в чреве матери, он проходит определенные этапы развития. И сначала он похож на рыбку, потому что он находится в этом водном пузыре матери, в теле матери, и он там как бы как рыбка плавает, да? Потом начинает походить на что-то уже другое, там еще. Вот. И говорит, вот это антропогенез, это и есть, скажем, такая маленькая модель, которая показывает нам весь процесс нашей эволюции. Откуда мы пришли? Что сначала в воде зародилась жизнь, самые какие-то такие примитивные жизни, виды жизни, потом что-то еще, потом у этой рыбы какие-то там лапы появились, потом она стала земноводным, вылезла на так сказать, на сушу уже, потом еще что-то, потом у нее хвост отвалился, она стала обезьяной, взяла в руки палку, сбила банан, стала человеком. Да. То есть, как бы, вполне как бы логичная идея, кажется. Да? Вот, то есть, они говорят, вот это антропогенез, это и есть все. Да? Но на этот же процесс можно посмотреть совершенно иначе. То есть, почему это кажется им логичным? Потому что, как у моего дяди-железнодорожника было такое видение, что любая палочка с красным этим самым диском, это будет стоп-сигнал, точно так же они заранее уже смотрят на жизнь через призму того, что дарвинизм правильный, верный. Вот. Но если допустить совершенно другую картину, что... сказать, сначала, когда еще зародыш появляется в чреве матери, вполне естественно, что у него не развиты, сказать, еще там кости, всего этого, то все это то для него идеальной средой будет как раз жидкая среда, где вот это вот, сказать, еще мягкость называется, или такая вот гибкость всего его организма, она будет чувствовать себя лучше всего. Не будь, так сказать, этой водной среды, вот, может быть, так сказать, было бы труднее развиваться. Вот, потом, по мере того, как, скажем, уже начинает оформляться это живое существо, уже появляются, скажем, какие-то костные ткани, хрящи и так далее, все эти вещи, уже в этой, скажем, среде меньше есть нужда, и уже, скажем, оно начинает напоминать что-то другое. То есть, антропогенез – это просто слово, которое выведено из изначальной предпосылки, что мы произошли из примитивного. Это просто слово, которое привязано к этому процессу наблюдения. Но мы можем посмотреть на этот процесс совершенно другими глазами. И поэтому, как мой дядя говорил, что это стоп-сигнал, а для меня это была булава, точно так же вот это вот явление перехода, скажем, там, от существа, похожего на рыбку, к все более и более, так сказать, сухопутному, это не обязательно указывает на то, что мы произошли от рыб, это просто указывает на смену обстоятельств жизни в соответствии, так сказать, с тем, как меняется наше тело. И на начальном этапе вода может являться наиболее оптимальной средой обитания. Вот. И поэтому ему там легче, что называется, как бы и вести себя как рыбе или напоминать эту рыбу. Вот. А позже это все уже начинает меняться. То есть, вот эти все, так сказать, аргументы их, они немного странные. Вот. Тот же самый атавизм, они встречаются настолько редко, те же самые какие-то хвостики или что-то еще, вот, что можем сказать, почему на основе этого атавизма или аналогии делаются такие глобальные выводы. То, что какие-то черты тела повторяются у всех есть какие-то ноги, какие-то руки, какие-то конечности, какие-то глаза, да, это аналогии. Но это совсем не обозначает, что мы все из одного источника вышли. Это обозначает, или по меньшей мере, это может обозначать, что мы из одного источника вышли, но это совсем не обозначает, что этот источник был примитивным. Почему? Что нелогичного в том, чтобы допустить? Да, мы все вышли из одного источника, но почему нельзя допустить, что этот источник был высшим, а не низшим? Что здесь нелогичного? Почему так? Вот, то есть, что такого прямо уж смертельного, да, или ненаучного в том, чтобы предположить, что мы произошли не из низшего источника, лишенного как бы всего, а из высшего источника? Здесь нет ничего нелогичного. Это просто другой взгляд. Непривычный взгляд, согласен, непривычный. Что касается этих всех атавизмов, то это вполне может быть частным случаем. То есть, предположим, вот человек с хвостиком родился, и на основе этого мы делаем вывод, что все люди были обезьянами. А почему нельзя предположить, что здесь такого нелогичного, что этот конкретный человек в своей прошлой жизни был обезьяной, а другие нет? Если вы пойдете в кунсткамеру в Санкт-Петербурге, найдете там, так сказать, в этих спиртовых колбах человека, ребенка с ластами тюленя, обозначает ли это, что тюлень был нашим прообразом? Уже как-то с обезьяной не вяжется. Понимаете? Вот, то есть, это могли быть остатки индивидуальной кармы конкретного человека. Допустим, если мы принимаем ведическую концепцию реинкарнации, которая говорит о том, что мы переносим остатки, так сказать, своего менталитета, своего прошлой кармы в будущее, то вот вам и все объяснение. Это объяснение индивидуального случая, индивидуального человека. И совершенно нелогично делать такие серьезные обобщения, что если у одного человека мы обнаружили атавизм в виде хвоста, что все люди были с хвостами. Это очень странное обобщение, понимаете? Вот, то есть, как вот по какому-то недостатку одного человека мы не можем сказать, что это странное обобщение, что все вот там, как это любят говорить, что женщины все такие или мужчины все такие, все разные. То есть все обобщения, они, как правило, не верны. Понимаете? Это они уживаются, так сказать, они устраивают умы примитивных людей. А люди более прозорливые, они всегда понимают, что да, есть некие аналогии, есть некие повторяющиеся тенденции, но в целом все совершенно разные. Вот поэтому вот это вот все их, так сказать, аргументы антропогенеза, аналогии, атавизмы, как якобы непровержимые свидетельства того, что мы произошли из низших форм жизни. Посмотри на них под другим углом, и они уже совсем другое обозначают, понимаете? Вот поэтому мы не можем смотреть на призму, вернее, на всякие разные вещи через призму вот такой вот, скажем, обусловленности или, как это назвать, пристрастия, да, как вот мой дядя на эту палочку с красным кругляшком сказал, что это стоп-сигнал. Это видение железнодорожника, и не более того. Вот точно так же, если я свято принял идею дарвинизма, теперь я через эту призму буду все события так оценивать. Понимаете? Но кто сказал, что сама призма правильная? Вот, и у них нет как бы никаких сомнений в том, что это так. И они очень сильно обижаются и раздражаются, когда им начинают показывать, что абсолютно те же самые явления, они имеют совершенно другое объяснение. Потому что для них это то же самое, что такому человеку, ну, не знаю, там подсечку сделать, но сразу же он падает, понимаете, и поэтому нужно цепляться за что угодно, то есть, когда из-под него выбивают основу. И как раз духовное знание и проявляет в этом свою революционную природу. Революция обозначает переворот. Революция обозначает, что мы выбиваем основу из-под каких-то вещей, если они являются ложными, и при этом устанавливаем какие-то другие вещи. Итак, кроме того, что, скажем, в современной науке есть некоторые археологические нестыковки, такие как находки, которые прямо говорят о существовании современного человека 2 миллиарда лет назад, что не соответствует датировке, данной эволюционистами. Такие находки есть. Почему они мало известны, это уже другой вопрос, так называемая фильтрация знания, об этом я скажу чуть позже в конце. Итак, первая нестыковка эволюционистов или, скажем, ученых, которые занимаются этими вопросами, это то, что есть реальные артефакты, находки современного человека, которые датируются их же собственными научными методами, всякие там как оно называется, углеродный анализ, там, аллерген анализ, всякие разные виды анализа существуют, вот, которые определяют датировку тех или иных артефактов. Вот, по их же собственным датировкам эти артефакты, они принадлежат такой древности, в которой такие виды жизни могли существовать. Это одна из первых нестыковок современной науки. Далее, они не могут объяснить, как образовались клетки со множеством молекул, как, так сказать, выстроились эти вот коды ДНК, потому что они являются очень сложными. Вот это очень такие разумные предложения. Это они сами написаться не могли. Если вы посадите обезьяну за компьютер, за пишущую машинку, вот, и она будет, значит, просто слепо лупить по клавишам, то вероятность того, что появится разумное предложение, она практически равна нулю. Там может появиться, допустим, случайно какой-нибудь предлог, там, или какие-нибудь простые слова, там, типа там «да» или «нет», там, «и», «за», «от». Вот. Но появится какое-то сложное произведение или еще какой-нибудь, там, не знаю, поэтической форме с правильно расставленными знаками приписания, так, вероятность этого равна нулю, абсолютно. Вот. Так вот, эти коды ДНК, это как раз и есть такие вот сложные, красивые, написанные информационные предложения. Вот. И как они возникли, так сказать, случайно и спонтанно, никто объяснить не может из науки. Это вторая, так сказать, их нестыковочка. Далее, для того, чтобы эти клетки размножались, то вот эта вот спираль молекул ДНК должна быть развязана определенным образом. Вот. И там так все устроено, что она развязывается сама перед делением клетки. Как это может произойти, так сказать, бессознательно, совершенно непонятно. Далее ученые хотя и утверждают, что шли какие-то определенные изменения в природе, и вследствие этих изменений они закреплялись, появлялись новые виды жизни. Это тоже очень странно. Допустим, вот есть какие-то там африканские или индийские слоны, а есть, мы знаем, ну, были, как по меньшей мере, были мамонты, да, то есть такие же слоны, но вот с таким обильным шерстяным покровом. То есть и идея какова, что, значит, по идее, если слонам стало холодно, вот, значит, они стали обрастать шерстью. Вот это вот идея эволюции. То есть слон ему стало холодно, он стал адаптироваться к этой окружающей среде. И в конце концов слон, значит, наступал там какой-то ледниковый период, не знаю что, похолодание. Вот, и вследствие этого, значит, он стал обрастать шерстью. Вот. Очень странно. То есть, по идее, если это процесс мгновенный такие процессы не происходят. А если это процесс не мгновенный, на несколько этапов или, скажем, на несколько поколений этих слонов должен быть распространен, они должны были все уже вымереть, просто замерзнуть. Понимаете, это нелогично. То есть, простой пример. Предположим, вот есть водители, это должны хорошо понимать, скажем, летнее топливо и зимнее топливо. Есть летняя резина, есть зимняя резина. Вот вопрос. Когда наступает межсезонье, вот, и нужно менять уже летнее топливо на зимнее и летнюю резину на зимнюю, это что, сама машина меняет? Или все-таки водитель меняет? Или просто машине вдруг стало холодно, и она думает, надо бы как-то к летнему топливу какие-то зимние ингредиенты добавить, чтобы оно не замерзало. Да? Это же бред. Понимаете? То есть это меняет водитель. Он меняет топливо, он меняет резину, он это делает. То есть мы видим, что когда какие-то изменения происходят, то эти изменения происходят под влиянием сознательного контроля, чего-то разумного начала. Вот это мы видим. А чтобы просто в моей машине само по себе летнее топливо превратилось в зимнее, и летняя резина превратилась в зимнюю, ну извините, так сказать, как это я могу допустить? И нам предлагается, тем не менее, поверить, что эти слоны с наступлением ледникового периода, они стали мамонтами. Вот они обросли, вот, потому что им стало холодно, и поэтому они покрылись холодильным покровом. Но как это можно принять? То есть какой здравый смысл, может быть, какой-то опыт есть подтверждающий это? Как теория, ну, мало ли что там, как, вот, как в мультфильмах, что, там, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. То есть ну, на этом уровне принимается. Вот. Но на уровне серьезном это невозможно принять, понимаете? Вот. Но это можно верить. В принципе, вера – вещь священная, никто ее не трогает. Вот. Тогда мы должны договориться, о чем мы вообще говорим, о вере или о знании. Вот. То есть, у этой теории дарвинской, у нее вполне может быть статус веры, я лично не против, что такое верование, дарвинизм, пожалуйста, каждый верит то, что хочет. Вот. Но это не может быть научной теорией, потому что наука – это то, что должно быть доказано. Так вот, в науке сейчас существует около 40 теорий о том, значит, как возникла жизнь из химических элементов, но нет ни одной детальной теории, которая показывает, как это произошло и что именно произошло. То есть такие совершенно общие, туманные какие-то утверждения, что вот было то или было все, и потом появилось это, а что именно и как. Также они совершенно не могут продемонстрировать так называемых промежуточных форм. То есть, если, например, один вид жизни появляется из другого вида жизни, вот, то где промежуточные формы? То есть, их не находят, каких-то, так сказать, переходных форм. Вот. Но, опять же, в это можно верить. Также они утверждают, что якобы опыт селекции является подтверждением того, что могут создаваться новые виды жизни. Хотя в действительности опыт селекции опровергает, что новые виды жизни могут быть созданы. При помощи селекции на время может быть создан некий гибрид. Но если этот гибрид не поддерживает, так сказать, новыми прививками, то в конце концов этот вид, так сказать, овощи или фрукта, чего-то там, он возвращается обратно к исходному. Вот. И даже когда создаются гибриды животных, допустим, скрещиваются разные породы собак или кошек, и кажется, что появляются новые виды жизни, которых не было раньше, оставьте их на 1-2 поколения. Либо они потеряют репродуктивную способность, перестанут размножаться, либо они, так сказать, просто вымрут и вернутся к изначальным видам. То есть как раз селекция, ее опыт на протяжении нескольких поколений показывает, что новые виды жизни не возникают. Вот. Поэтому это все, так сказать, натяжка и подтасовка фактов, и не более того. Итак, так сказать, ну и сама самоорганизация материи, она остается самым слабым моментом, конечно, теории эволюции. Вот потому что, и вообще как бы материалистической науки, потому что мы не видим, что материя пассивная лежала, и само по себе вдруг с ней что-то такое стало происходить, и она стала усложняться, усложняться и усложняться. То есть мы видим, что, например, в технике, где-то еще, более сложные формы возникают только тогда, когда к ним прикладывается сознание инженера, который создал какую-то модель, посмотрел на нее, увидел ее несовершенство, стал ее усовершенствовать, модель номер 2, модель номер 3, но не то, что эта модель номер 1 вдруг сама стала совершенством. То есть очевидно, что какие-то более сложные и более совершенные модели, они возникают только тогда, когда включается вот этот вот сознательный контроль, какая-то новая мысль приходит извне. Ну уж о том, как всякие одноклеточные превратились в человека, это вообще, так сказать, совершенно непонятно, какой-то механизм перехода. Вот, то есть это то же самое, что попытаться радиоприемник постепенными изменениями превратить в телевизор, причем чтобы он на всех этапах своего существования работал. То есть, в принципе, можно один механизм разобрать и из него какой-то другой собрать. Это допустимая идея. Вот, но чтобы этот механизм продолжал оставаться живым и работал на всех этапах существования, такого не существует. То есть, если нужно одно в другое переделать, то мы одно разобрали, оно перестало существовать, а потом из него что-то собрали. Но в живых организмах такого нет, он должен оставаться живым. Вот, поэтому перехода из одного вида жизни в другой, его в принципе не наблюдается. Хотя, Дарвин утверждал, не знаю, это была шутка или он серьезно говорил, что если, сказать, популяцию медведей бросить в воду, вот, то через какое-то время они превратятся развивать, не знаю, там какие-то плавники там или жабры и будут, не знаю, кем там, китами. То есть это была его шутка или что. Вот, но тем не менее, в его книге «Происхождение жизни», «Происхождение видов» такое есть, такое упоминается. Более того, один, так сказать, очень внимательный, такой въедливый человек, внимательно изучив его труд, вот, «Происхождение видов», обнаружил там, что более 700 раз повторяются такие слова, как «может быть», «вероятно», «предположим», «допустим» и тому подобное. То есть эти все слова обозначают «я не знаю», но мы можем предположить, не более того. То есть сам по себе Дарвин на самом деле, конечно, говорил, что эта теория моя, она не является окончательной, она нуждается в доработках и так далее. То есть он относился к ней, скажем так, более критично, чем некоторые его последователи, которые приняли эту теорию за неимением ничего лучшего в качестве своего, как бы, главного флага такого, и до сих пор его пытаются нести, хотя другие ученые, такие же их коллеги, показывают, что на самом деле у теории эволюции нет никакого общенаучного основания совершенно. Вот здесь фильм один есть на дисках «Тайна происхождения жизни». И там объясняется черным по белому, что есть такое понятие, как неупрощаемая сложность. То есть любой механизм, он может работать только тогда, когда существует, ну, как бы, хотя бы какое-то базисное соединение этих элементов. И даже самый простейший механизм, он бесконечно сложен. То есть для того, чтобы просто откуда ни возьмись взяться, он должен уже существовать в некотором соединении. Допустим, если посмотреть на жизнедеятельность такой птицы, как дятел, вот, то устройство у него очень удивительное. То есть мы знаем, что у него такой клюв, достаточно такой твердый. При помощи этого клюва оно пробивает кору деревьев. У дятла очень длинный язык. при помощи которого, значит, он достает личинки или что-то там, пищу из-под этой коры. Вот, и у него такое устройство черепной коробки, что он барабанит так вот головой, носом своим по этой коре, и с ним ничего не происходит. То есть у него там такие стоят амортизационные механизмы, вот, которые либо должны были быть с самого начала, вот, либо, сказать, первые дятлы, они бы просто умерли от сотрясения мозга. Ну, представьте себе, что вот вы носом, да, вот так вот попробуйте, вот, интересно ради, об стенку побейтесь носом, так вот, с большой такой скоростью, да, вот как дятел. И допустите, что следствием этого должно было быть, так сказать, такое, нос должен стать твердым, да, вот потом должен язык удлиниться сам, непонятно откуда, вот, ну и, так сказать, вы должны не умереть от сотрясения головного мозга в произведении. Это должно из поколения в поколение, то есть совершенно бредовая идея. То есть дятлу для того, чтобы существовать, нужно быть с самого начала вот таким дятлом, понимаете? Со сложным механизмом амортизации в этой черепной коробке, с таким вот длинным и крепким очень носом, и с очень длинным языком, который достает. То есть это все уже минимально необходимые условия с самого начала. То есть это очень сложный механизм, который не мог возникнуть в процессе постепенного усложнения. То есть иначе эти первые дятлы, они бы просто вымерли от голода, потому что у них короткий язык, они не могут достать личинку, или от сотрясения мозга, или от чего-то еще. То есть этот механизм, либо он есть такой, либо его нет никакого, понимаете? Вот. Но возникнуть в процессе какого-то постепенного усложнения он не мог. А если я говорю, если мы и видим постепенное усложнение, только тогда, когда кто-то прикладывает к нему свою сознательную руку. Тогда да, а иначе нет. Вот. Но согласно теории Дарвина, вот эти вот изменения, которые закреплялись из поколения в поколение, вот то, что называется вот этим естественным отбором, они происходили слеп, потому что никакого как бы разума сознательного в природе нет. Хотя тот же самый Дарвин на самом деле был верующим человеком. Вот, в строгом смысле слова, вот, если уж наука считает Дарвина, ну, по меньшей мере, одним из своих таких вот корифеев, вот, и если современные ученые говорят, что науку и Бога смешивать нельзя, то первого, кого они должны выгнать из науки, это Дарвина. Потому что Дарвин Бога не отрицал. И вопрос его в книге «Происхождение видов» стоял так. Создал ли Бог все живые виды одновременно, либо он создал какой-то один тип и позволил всем остальным эволюционировать из него? Именно так стоял вопрос Дарвин в своей книге. Понимаете? Вот, поэтому, если современные ученые говорят, что Бога и науку смешивать нельзя, то Дарвин это первый кандидат на вылет из науки, понимаете? Вот, но они его считают своим корифеем. Вот, хотя при этом он не боялся смешивать Бога и науку. Вот, поэтому очень много, так сказать, таких вот несогласовочек, так сказать, и натяжек существует в современном вот этом так называемом научном мировоззрении на предмет того, значит, откуда мы взялись и так далее. Итак, поскольку в дарвинизме так много разных туманных моментов, значит, есть место для определенной альтернативы, вот, и мы пытаемся ее, так сказать, представить. И перед тем, как говорить о том, откуда взялся человек, сначала надо определить, из чего он состоит. Потому что, как выяснится позже, что разные части человека, разные структуры, они взялись из разных источников. Вот. И веды утверждают, что человек – это соединение трех начал. Это соединение физического тела, скажем, такой вот грубой материи. Это соединение тонкой материи, которая представлена в виде таких субстанций, как ум или разум, невидимая тонкая материя, но очень могущественная при этом. И, собственно, сознание или антиматериальная частица, которая в простонародье называется словом душа. То есть веды постулируют, что человек это вот такое сложное соединение. И совершенно очевидно, что если мы говорим о том, откуда взялся человек, то все эти три, скажем так, субстанции, они не одна из другой, скажем так, развились. Ну, есть такая связь, вот, только она прям противоположная той, как мы привыкли думать. Вот. А в целом это, скажем, такие вот отдельные энергии разной степени сложности. Вот. И сейчас мы пытаемся понять, так ли это. То есть это, допустим, веды декларируют, что человек – это соединение физического тела, тонкого тела и сознания или души. О существовании физического тела мы говорить не будем, это вещи самые очевидные. Вот. А теперь, что можно сказать с точки зрения науки о существовании тонкого тела. Допустим, наука утверждает, что наша психика, она тоже существует, это очевидно. Да? Вот, психика, она развилась из мозга. Вот, причем есть определенная логика у них, объяснение. Они говорят, смотрите, мы утверждаем, что определенные участки мозга отвечают за определенные сферы психической деятельности. Допустим, этот участок мозга, они говорят, отвечает за память, а вот этот отвечает за коммуникативные способности, за то или за все. Они говорят, это очень легко проверяется. Допустим, если мы возьмем, подключим электроды к разным частям мозга и будем тормозить какую-то часть или, наоборот, активизировать ее, то мы увидим, что, скажем, человек активизировался в том-то или затормозился в этом, он потерял память или, наоборот, у него обострилась память. Вот. Или взять, скажем, выключить какую-то часть мозга, и человек будет таким образом парализован. Они говорят, видите, все просто. То есть, на самом деле, мы видим прямую жесткую зависимость нашей психической деятельности от мозга. Так, так. Чем крыть? Крыть нечем. Однако крыть есть чем. Вот. Логика очень простая. Представьте себе, что вы смотрите телевизор, да? Вот. И вот ваш телевизор стал барахлить, допустим. Да? Подошли вы к нему, надоело ему страшно, взяли кулаком, их шарахнули по нему, по этому телевизору, бум, и замолчал. И так замолчал ваш телевизор от вашего удара. И все, кино на этом закончилось. Теперь какой мы можем сделать вывод? Если от моего удара по телевизору кино закончилось, обозначает ли это, что телевизор был источником кино? Конечно нет. Кино из другого источника идет. А телевизор это просто некий ретранслятор. Он принимает и передает сигнал. Все, понимаете? Вот точно так же, если мы думаем, что мы воздействовали на какой-то мозг, на какой-то участок мозга, и человек лишился дара речи, или что-то там еще забыл, или там как-то он стал таким пассивным, это совсем не обозначает, что наша память, наша мыслительная способность идут из мозга. Так же, как это не обозначает, что кино идет из телевизора. Оно идет через телевизор из другого удаленного источника. Понимаете? Вот точно так же сознание проявляется из души, из другого источника, но оно идет через мозг. И поэтому, если мы как-то там, скажем, травмировали, повредили мозг, то сознание просто не может себя проявить через эту вот блокированную часть мозга. Но это совсем не обозначает, что сознание из мозга. Так же, как кино не из телевизора. Оно через телевизор, понимаете? И вот этот момент является камнем преткновения для многих ученых. То есть они считают, что вот эта вот наша психика или тонкое тело, оно происходит из мозга. Вот. Но мы идем дальше, мы говорим, нет, оно проявляется через мозг, но оно не является источником, что мозг не является источником этого тонкого тела. Итак, значит, это тонкая материя или ум, или наша психика, это вещь невидимая, но тем не менее она косвенным образом очень интересно проявляется в нашей жизни. Допустим, воздух тоже элемент невидимый. Вот, но мы видим его или ощущаем его потому, как он проявляет себя на других более грубых субстанциях. Допустим, вот ветра нет, и поверхность воды совершенно гладкая, мы говорим, полный штиль. А вот ветерок подул. Как мы это видим? Мы это видим потому, что на воде, на более грубой субстанции, которая наше чувство воспринимает, что появилось? Рябь, волны появились. То есть невидимый воздух, когда этот воздух в таком целенаправленном потоке, ветер, да, порыв, подул на воду, то мы видели, что вода покрылась рябью. Так мы узнали о существовании воздуха. Вот. Или почувствовали его движение на своей коже. То есть кожа это более грубый орган, то есть грубый элемент. И на этом грубом элементе мы почувствовали, вот движение воздуха. Воздух приятный, вот холодный или горячий, или сказать, сильный, или слабый. То есть он не виден сам. Но потому как он воздействует на более грубую субстанцию, мы говорим, вот увидели мы, что у человека такие красные щеки, ну все, значит сильный ветер, ему там надуло, вот он такой весь раскрасневшийся, да. То есть невидимое становится видимым в связи с какими-то более грубыми субстанциями. Вот точно так же невидимый ум или наша психика, она становится видимыми, когда она проявляет себя на внешних каких-то субстанциях. Допустим, как узнать, что я нахожусь в состоянии гнева? Это очень просто. Я буду топать ногами, стучать кулаком по столу, кричать что-то, я стану таким пунцовым. Все. То есть это обозначает, что через такие внешние проявления вы узнали о моем внутреннем состоянии. Вы не видите моего ума, но вы можете понять, какое у меня сейчас умонастроение, потому что я говорю, как я говорю, как я смотрю на вас, как я общаюсь сам. Вы видите, что я сейчас напряжен или расслаблен, или у меня такое благодушное настроение, или я подавлен чем-то. То есть вы узнаете мое умонастроение по разным внешним факторам. То есть присутствие вот этой вот психики тонкого тела, мы ощущаем. Итак, первое, что мы должны понять, это то, что физический мозг не является источником тонкого тела. Вот, то есть, это тонкое тело является экспансией или тенью сознания на материю. Вот. И это тонкое тело, хотя это как бы тонкая материя, она обладает очень большим могуществом. Об этом могуществе мы можем судить по некоторым паранормальным явлениям, которые время от времени проявляются в этой жизни. Допустим, все мы знаем, что есть разные какие-то там чудеса, телепатия, телекинез, левитация, другие какие-то паранормальные явления, которые не находят какого-то такого понятного, ясного научного объяснения. И на самом деле сейчас тоже наука занимается этими вещами, но это такая, знаете, секретная наука, то есть об этих вещах не говорят. Или что-то такое, маленькие такие фрагментики, скажем, просачиваются куда-то время от времени. В основном это закрытые темы, закрытые институты с этими работают. Вот. Раньше ученые, они, скажем, были такими людьми более открытыми, вот, поэтому они пытались с этим работать более открыто. Вот. И один из таких бывших коллег Дарвина, Уоллес, известный очень человек, вот, он помогал Дарвину в развитии этой теории эволюции, потом он отошел от дарвинизма, разочаровался в нем и стал заниматься вопросами парапсихологии с другим известным физиком по имени Крукс, фамилия его. Вот, этот Крукс, он был вообще Нобелевским лауреатом в 2011 году, получил эту Нобелевскую премию, вот, и он был председателем Королевского научного общества в Англии, это очень высокий пост, очень уважаемый человек. Этот уважаемый человек, лауреат Нобелевской премии, вот представитель Королевского научного общества, он очень серьезно занимался вопросами исследования всех этих паранормальных явлений. Вот они проводили опыты с медиумами, очень удивительные опыты. Один из самых удивительных опытов был с тем, что был такой очень сильный медиум, Хьюм его фамилия была, вот он был способен силой своего вот этого тонкого тела, ума, удерживать на весу музыкальный инструмент, аккордеон, и на расстоянии играл на нем сложные мелодии. То есть это достаточно редкий уровень парапсихологических сил. Вот. Есть сейчас рассекреченные фильмы, материалы спецслужб, там показывают на одном из этих фрагментов, как человек, владеющий этими парапсихологическими способностями, он ведет бой, бесконтактный бой с несколькими противниками. То есть он их не касается, он их выключает полностью, скажем, какими-то просто такими вот пасами, движениями такими. Тут не выкручиваем рук, он их не бьет физически, ничего, но этих людей как бы полностью парализует, нейтрализует. Вот. То есть это не так часто встречается, но встречается. Допустим, там же в этом фильме рассекреченные кадры вот этой вот известной русской женщины, парапсихолога Нинель Кулагиной, которая вот этими просто бесконтактно руками делала определенные такие пасы, движения, двигала эти спички, вращала на расстоянии стрелку компаса. Вот другой там этот Карл Николаев, вот он на расстоянии, значит, зажигал огонь взглядом, усилием. Это показывают документальные кадры, есть эти рассекреченные кадры этих спецслужб. То есть, в общем-то, эти все паранормальные явления, они существуют, тот же самый гипноз, допустим, вот когда человек на расстоянии при помощи силы своей воли заставляет других людей повиноваться, делать там какие-то всякие разные вещи. И вот эти вот опыты, которые проводили Крукс и Уоллес, это опыты, которые проходили в среде очень, так сказать, авторитетных, квалифицированных ученых, не шарлатанов, не графоманов. Вот. И они были задокументированы, эти все наблюдения, они находятся в архиве Королевской вот Академии наук в Англии. Естественно, что они недоступны обычным людям, так сказать, только для тех, у кого есть какой-то особый допуск. Также известные такие личности физики, как Пьер и Мария Кюри, вот они тоже были Нобелевскими лауреатами, очень уважаемыми людьми, вот они тоже очень серьезно занимались парапсихологией, но об этом мы не узнаем ничего. То есть в учебниках об этом не пишут. Это как бы такая скрытая часть их научной биографии. Вот, потому что эта парапсихология, она не является еще частью официальной науки. Вот поэтому, чтобы, так сказать, не бросать тень на репутацию столь уважаемых людей, об этом немного говорят. Хотя, собственно говоря, что здесь такого особенного? Вот. Итак, они тоже занимались очень серьезными опытами в этой сфере. Вот. И во Франции они проводили свои опыты, эксперименты. когда один медиум, которого они держали за руки и за ноги, он на расстоянии силой своей воли поднимал в воздух большой письменный стол и держал его на расстоянии. Потом он его опускал точно так же. Вот. И 20 ученых наблюдали это, 5 из них были нобелевскими лауреатами. Тогда не было, так сказать, еще видеосъемки всех этих вещей, они не могли этого всего зафиксировать. Вот, тем не менее, они подписались под документом и свидетельствовали о том, что это была правда. И Пьер Кюри говорил своим коллегам многим, что эта сфера исследования должна становиться частью официальной науки для того, чтобы расширить наше представление о мире. Вот. Но поскольку, так сказать, в науке тоже есть своя политика, вот, такие вещи, как, так сказать, власть знания, вот, то многие люди они просто не хотели идти на конфликт, скажем так, с официозом. Вот, то есть очень хорошо Майкл Кремо в своей книге говорит, что есть вот это вот понятие о власти, есть разные виды власти, есть власть военная, есть власть финансовая, экономическая, вот, есть власть, сказать, политическая, а есть власть знания. Вот. И власть обозначает, что тот, кто обладает ей, он не будет так легко ее отдавать. Допустим, если какая-то партия обрела власть в какой-то стране, то она не сдаст ее так легко, противоборствующей партии, она будет бороться за свою власть. Вот. Это мы наблюдаем, то, что люди не хотят уступать в свое какое-то привилегированное положение. Вот. И поэтому далеко не всегда так, что ученые являются такими вот беспристрастными рыцарями истины. Нет, они так же, как обычные люди, дорожат своими местами, своей репутацией и так далее. Вот. Поэтому, скажем, те, кто уже сделали свою карьеру, сделали свое имя, вот, основываясь на этих вот, как бы, научных концепциях, когда они встречаются с чем-то, что противоречит этим концепциям, они это, естественно, воспринимают штыки как некую угрозу своему статусу, своему авторитету. Вот это и называется властью знания. Вот, поэтому они пытаются, так сказать, не пускать никого другого в эти сферы. Вот, даже несмотря на то, что это, может быть, тоже их коллеги-ученые, которые просто беспристрастно, так сказать, ищут эту истину, находят какие-то разные интересные вещи. Но если это не вписывается вот в эту общепринятую концепцию, противоречит линии партии, допустим, в данном случае в науке, это просто не принимается серьезно. Итак, просто наблюдение за этими вот опытами парапсихологическими вот, может показать, что тонкая материя или наша психика, ум, это то, что может существовать отдельно от тела. Вот, допустим, этим физическим телом этот медиум не касался этого инструмента. Вот, но он касался его при помощи своей, скажем так, ментальной руки. Это вот тонкого тела, экспансировавшего, удлиненного, и при помощи этого был определенный контакт. То есть это обозначает, что тонкое тело обладает на самом деле большим могуществом, чем физическое тело. Вот это один из выводов, который мы можем сделать. И также вывод состоит в том, что это тонкое тело, оно может существовать отдельно от физического. Вот, то есть, когда, предположим, человек воздействует на расстоянии на кого-то, там, на чьи-то мысли, на какие-то всякие разные процессы. Вот это обозначает, что мое тонкое тело, оно может выходить далеко за пределы моего физического тела. Это некое такое-то отдельное существование. Итак, это несложно увидеть, тоже несложно понять, что тонкое тело – это совершенно отдельная такая структура внутри нас, которая работает по непонятным законам. Теперь следующий момент – это есть ли какие-то научные доказательства существования сознания или души отдельно от тела. Вот, потому что духовные источники, духовные писания, они говорят все о душе. А наука как-то это может подтвердить или опровергнуть? Да, действительно, есть эксперименты, которые показывают, что существует отдельное сознание от этого физического тела. Вот, я рассказывал, кажется, уже об этом случае, когда женщина, у которой, так сказать, были атрофированы глазные нервы, которая в жизни своей никогда ничего не видела, она была слепая от рождения. Когда она попала на операционный стол, значит, в реанимацию, был зафиксирован случай клинической смерти. То есть все, она умерла. Вот, значит, мозг, сердце показывали ноль, они не работали. И когда реанимация закончилась, значит, ее привели в себя, она стала говорить о том, что она видела. Хотя в своей физической жизни она ничего не видела, потому что у нее глазные нервы были атрофированы. Вот. Но в тот момент, когда она умерла, клинической смертью, что называется, именно в этот момент началась ее жизнь. Вот. То есть, и это был самый большой парадокс, что она как живое существо, обладающее изначальными чувствами, идущими из души, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – это свойство души, свойство сознания изначально, которые просто проявляются на внешнем уровне через эти органы чувств. Но эти органы чувств, глаза ничего не видят. Мы видим не глаза, мы видим через глаза. Вот глаза – это просто окуляры некие, уши – это просто локаторы некоторые. То есть эти органы, они являются просто некими усилителями, а сами, или скажем так, адаптирующими наши внутренние чувства к внешней среде. Вот так точнее будет сказать. А сами по себе чувства или эти сенсорные способности, они находятся внутри, в душе. Так вот, когда эта женщина, у которой были атрофированы глазные нервы, умерла по клиническим понятиям, вот она вышла из тела и своими изначальными чувствами увидела этих хирургов, врачей, что они там делали. И потом, когда ее реанимировали, она стала описывать, значит, что они делали, описала, у одного там какая-то была родинка, у одного какой-то был шрам. То есть для них это была полная загадка, потому что мало того, что в своей жизни она была слепа, а когда она умерла, значит, как бы ее вообще нету. А тут поясняется как раз прямо противоположное, что когда она умерла, вот тут-то к ней опыт-то чувственный появился первый раз. Она начала видеть, потому что физическое тело видеть ей не позволяло. А когда она из него вышла, все эти атрофированные нервы, они остались там внизу, в теле. А вот теперь уже нервов нет вообще. Она смотрит как бы другими глазами, уже глазами души непосредственно. Вот. Для них это была большая загадка. Вот. Другие, скажем так, истории... Это вот в этой своей книге «Деволюция человека» Майкл Кремо описывает одну интересную историю, как, значит, одна девушка умерла, вот, ну, достаточно, так сказать, в молодом возрасте, и все, значит, похоронили, тела уже нет давно, и тут вдруг, значит, откуда-то, это дело было в Англии, вот, появляется какая-то в другом месте, в другой семье девушка, которая начинает называть, она полностью поменялась, вот она, сегодня ее звали так, и она вела себя определенным образом, вдруг она начинает называть себя каким-то другим именем, начинает проявлять качество характера совершенно другого человека, и начинает просить своих родителей, пожалуйста, отведите меня вот в то, в другое место, в другую семью, я хочу пожить там, я чувствую какое-то родство с этими людьми. Вот. Сначала родители подумали, что она сошла с ума, вот. Но значит, исследования все показали, что все в порядке. Вот она просто... Тогда они встретились с теми людьми, на адрес которых она указывала, на ту семью, вот. И те сказали, да, действительно, у нас была дочь, звали ее так-то, так-то, как вот сейчас ваша дочь себя этим именем называет. И когда они стали наблюдать эту девушку, то она стала демонстрировать такое знание семейной ситуации, вот этой вот семьи, которая могла знать только та умершая дочь. А это она совершенно не была ни знакомой, никакой. Вот. И вдруг она начинает проявлять знания о каких-то там семейных особенностях в той семье, в которой знала только вот эта вот умершая девушка. Итак, эти две семьи договариваются, что ладно, пусть она поживет с той старой семьей, значит, принадлежность которой она утверждает какое-то время. И она действительно к ним переселяется, и она с ними общается там как с папой, с мамой, там, с другими родственниками, говорит ее языком, тех понятий, того человека. Это продолжается несколько месяцев. А потом она вдруг говорит, все, значит... Достаточно, так сказать, я пообщалась, все, я получила то, чего недополучила, я возвращаюсь. И, значит, она возвращается в свою ту изначальную семью и перестает проявлять больше вообще все признаки вот этой вот умершей девушки когда-то. То есть это просто пример того, что живое существо, то есть душа, отдельно существующее тело, вот, может через другое тело проявить себя каким-то образом, скажем, и действовать, проявляя это вот прошлое знание. Вот, а другие примеры, это я уже тоже приводил, примеры из опыта этого Иэна Стивенсона, человека, который уже четверть века занимается вопросами реинкарнации, это при университете Вирджинии в США. Вот. У него сотни задокументированных случаев, когда люди в состоянии гипнотической регрессии вспоминают свои прошлые жизни, находят свои могилы и все что угодно. Вот. Это вот явление ксеноглоссии, когда человек в этой жизни не изучавшие какие-то иностранные языки, вдруг начинают на них говорить. Вот. Единственное объяснение этому состоит в том, что когда-то он жил в рамках другой культуры, владел этим языком, вот. Потом он оставил то тело, по закону причинно-следственной связи или по закону кармы или реинкарнации он получил новое тело, новые возможности. И в новом теле он уже, скажем, то прошлое свое знание у него забылось, ушло, так сказать, такие, в хранилище подсознания, опыт. Но при определенных обстоятельствах это может опять, так сказать, активизироваться. То есть совершенно очевидно, что сознание это тоже, так сказать, совершенно другая структура. Она отличается и от тонкого тела, и от физического тела. Тонкое тело, оно отчасти близко к душе, но различие состоит в том, что тонкое тело это тень сознания. Сознание это как бы вот совершенно противоположная энергия материи. То есть материя временна, а сознание обладает вечной природой. А тонкое тело или психика наша это тень сознания на материю. То есть как некий посредник между физическим телом и душой. Если представить себе пример аэростат, который наполнен теплым воздухом, стремится вверх, и корзина, которая тянет вниз, то стропы это то, что связывает корзину, падающую вниз, и аэростат, стремящийся вверх. То есть тонкое тело это некая связующая нить между душой, частицей духовной энергии, и материей. Материя стремится все время вниз, потому что телу нужно все время куда-то опуститься. Ему хочется сесть, а желательно лечь. Вот, то есть это естественное стремление тела куда-то опуститься. То есть поза трупа, шавасана, это естественная поза для тела. Понимаете? То есть если долго невозможно никуда сесть или лечь, это очень некомфортно. Понимаете? Дух все время стремится вверх, тело все время стремится вниз. И тонкое тело это то, что связывает их между собой, некое связующее звено. В этом принципиальное отличие души и тонкое тело. Итак, как только мы приняли то, что человек существует, а как соединение этих трех структур физического тела, тонкого тела и сознания или души, то сразу же возникает эта вот идея реинкарнации, что если вечная душа находилась в каком-то временном теле, это временное тело закончила свое существование, где будет находиться эта вечная душа. Вот, если она не достигла полного духовного совершенства, значит она должна получить какое-то новое тело, которое соответствует его желаниям, его карме, его заслугам. Вот. И как только экспериментально мы установили, что есть эти три субстанции, физическое тело, тонкое тело и душа или сознание, отсюда можно легко допустить, что значит существуют стихии обитания с преобладанием тех этих элементов. То есть в космосе есть сферы чистого духовного сознания, есть сферы, где преобладает тонкая материя, и есть сферы, где преобладает грубая материя. То есть мы с вами сейчас живем в такой сфере космоса, где преобладает грубая материя, вот физическое тело. И мы себе как бы с трудом можем помыслить, представить, что есть какая-то небиологическая жизнь. Когда говорят, есть ли жизнь на Марсе или на Луне, имеет в виду биологическая, белковая жизнь, есть или нет. Вот. А согласно ведам, жизнь это не трепетание плоти биологической, а это проявление сознания. Вот. И если мы просто ищем жизнь вот по таким вот белковым соединениям, вот есть ли там на этой планете вода или нет, там, и соответственно потенциал жизни, это такой очень примитивный взгляд на жизнь. Потому что жизнь сама по себе это духовное явление. Она может проявлять себя через материю, а может проявлять себя самостоятельно, без материи, на самом деле. Итак, Майкл Кремо в своей книге «Деволюция человека» приводит перекрестные примеры из где-то 20-30 различных культур этой планеты, причем географически не связанных друг с другом, которые подтверждают о том, что практически во всех культурах существует понятие о трех мирах. То есть о мире, где доминирует грубая материя, мир, так сказать, людей, потом тонкий мир, мир ангелов, где доминируют тонкие тела, вот, и некий духовный или абсолютный мир, мир абсолютного бытия, где существует, скажем, это высшее существо, Бог, и там какие-то чистые души. То есть если мы изучим любую культуру, даже самую примитивную, почти везде мы встретим вот эту иерархию, что есть грубый мир, есть тонкий мир, есть духовный мир или антиматериальный мир. Вот. В христианской традиции есть понятие о физическом мире, о надземной сфере, где вот эти ангелы живут, и о чистой духовной обители Бога. Вот. И естественно, что каждая сфера космоса, она как бы создает определенные условия, вот, где существует как бы соответствие между этими условиями и природой тела. Допустим, в своем нынешнем физическом теле я не могу попасть, я могу в каком-нибудь скафандре попасть на другую планету, но я не могу вступить как бы в взаимодействие, в резонанс с другими более тонкими формами жизни в этом теле. То есть мне необходимо определенную трансформацию сознания произвести, чтобы контактировать с этими более высокими существами. Вот. Итак, во многих традициях есть эта градация, что выше людей стоят некоторые, так сказать, небольшие полубоги такие, вот, связанные с разными местными силами природы, с какими-то локальными такими явлениями. Выше стоят те, кто контролирует всевозможные энергии, такие уже такие иерархи Вселенной, и выше всего, так сказать, сам источник, вершина всей этой пирамиды, это сам Верховный. Вот. До, если мы опять же изучим, так сказать, вот то, что сейчас называется мифологией разных стран, то где-то до прихода Будды, это 2500 лет назад, вот, мы находим почти во всех этих вот мифологиях истории общения людей с более разными судьбами. Допустим, мы изучали когда-то древнегреческую вот эту вот мифологию, что вот эти герои Эллады, люди, боги там живущие на Олимпе и так далее, вот определенное взаимодействие людей, этих богов. Вот. Если мы изучим практически любую культуру древности, что хотите, возьмите там эти майя, ацтеки и так далее, это везде идет как часть культуры некий ритуал. А ритуал — это связующая ниточка с высшими силами. Вот, то есть всегда, так сказать, люди всех культур знали о существовании каких-то высших сил. Возьмите любое племя, и там будет шаман. Что делает шаман? Шаман — это тот, кто устанавливает связь с какими-то высшими силами. И благодаря этим контакту с высшими силами он лечит людей, там, или идут какие-то пророчества, или что-то еще такое, или указывает, сказать, что нужно делать, что не нужно делать. Вот, то есть если мы возьмем любую культуру, то мы видим, что везде есть это понятие о грубом физическом мире, о каком-то тонком мире, какой-то более высокой власти и о вершине всего, о пирамиде, с которой вообще, из вершины пирамиды, с которой все изначально и зашло. Итак, скажем, эти контакты были, но с наступлением нынешней эпохи, вот эпоха наша Кали-Юга, которая началась 5000 лет назад, этих контактов все было меньше и меньше, и сейчас их совсем мало. В основном сейчас контакты, если и происходят с другими мирами, то это не с высшими мирами, а с низшими мирами. Вот, так сказать, один из близких друзей Майкла Крема, Ричард Томпсон, он тоже написал, так сказать, он тоже исповедует ведическую концепцию, представитель Десутта Бхактивиданты. Вот он написал несколько лет назад книгу, которая называется «Неизвестные существа». Вот, и там он тоже, он как ученый, он математик, так сказать, с мировым именем, вот, он задокументировал очень много случаев всевозможных, так сказать, контактов современных людей с этими гуманоидами и привел параллели и свет этих контактов тоже людей и с высшими мирами, и с низшими мирами. Вот. И сейчас, в нынешнюю эпоху, люди больше контактируют с представителями низших миров, все эти вот НЛО и так далее. Вот. А с высшими существами тоже бывают контакты, но реже. Вот, например, в этой книге Майкл Кремо пишет о таком контакте во Франции, в местечке Лорде, где, значит, в сельской местности, значит, какая-то девочка лет 12 была, она католичка была, вот как там во Франции, в Западной Европе многие католики. Вот, она где-то шла там и увидела, значит, по берегу реки она шла, и там какая-то, так сказать, пещера была. Вот она увидела, что возле этой пещеры или в самой пещере стоит какая-то такая вот светящаяся, очень красивая женщина, значит, улыбается и там какие-то знаки там ей показывает. Вот. И поскольку эта девочка была католичкой, то она подумала, что это Дева Мария, значит, ей явилась, Бога-Матерь. Вот. И она такая счастливая побежала в деревню, всем рассказывает, что она видела Деву Марию. Вот. И когда люди пришли на это место, никакой Девы Марии они не увидели. Вот, но кому-то почему-то пришло в голову оттуда набрать воды из какого-то источника, который из этой пещеры вытекал и впадал, значит, в эту реку. И, значит, очень скоро разнеслась такая сенсационная весть о том, что эта вода обладает каким-то потрясающим лечебным эффектом. Кто-то там какой-то больной этой воды попил, вот, и на него уже давно все врачи, так сказать, махнули рукой, неизлечимо болит, он раз легко и вылечился. Вот, и, как говорится, молва народная пошла, значит, всякие разные больные такие, хворые, неизлечимы, стали в это место приезжать. Вот, и происходили действительно такие чудесные исцеления, которые фиксировали врачи. Вот, то есть они знали историю болезни тех или иных пациентов, вот, и они ничего с ними не могли поделать. Тут люди просто какой-то воды попили там, или искупались в этой воде, и на тебе раз, и как рукой сняло все это. Вот, то есть воду исследовали, H2O там, H2O здесь, ничем не отличается от обычной воды, но почему-то, так сказать, она была лечебной. Какое-то время этот феномен продолжался, потом он, так сказать, прекратился. Вот, то есть иногда эти высшие существа, они могут приходить без физических тел, ради какого-то, так сказать, благо, оставлять здесь вот эту вот какую-то свою духовную энергию, лечебную, позитивную, которая избавляет людей от таких тяжелых форм кармы. То есть они могут на нас влиять таким позитивным образом. Также у разных народов есть идея о передаче знания из высшего источника, от каких-то таких вот высших существ, которые пришли и поделились этим знанием. Допустим, в Сирии есть какая-то там фреска древняя о том, как, значит, один из сирийских царей получает какое-то особое тайное знание от бога солнца. Также популярна теория о том, что те же самые, допустим, какие-то египетские пирамиды, вот, они были созданы не какими-то там людьми, рабами примитивными, вот, что непонятно для чего, то есть такая груда камней просто для того, чтобы хорону похоронить как-то, ну, непрактично, сами понимаете, да, столько лет строить какую-то гробницу ради какого-то фараона, ну, где вообще здравый смысл, вот, то есть, что у этих гробниц, у них совершенно другое культовое назначение, и что они были построены другими цивилизациями, либо людьми, получившими знания от других более высоких цивилизаций при помощи каких-то непонятных технологий. Вот. То же самое мы узнаем в Ведах, в Бхагавадгите есть описание того, как один из первых царей Земли получал знания от бога Солнца. Что такое бог Солнца? Кто он такой? То есть, что это за существо такое? Вот. То есть, это душа, сознание, которое покрыто тонким телом, а из физических, то есть ум, разум, эго, из физических элементов там может быть только элемент огня. Поэтому он как такое светящееся существо. У него нет такого физического тела, состоящего из элемента воды там, или плоти такой грубой. Да? То есть, вот так он выглядит. Вот. А уже, предположим, тот, кому он передавал это знание, ману, братья человечества, это уже существо ближе к нам. То есть отсюда это слово ман или мен происходит, человек. То есть их вот насчитывается достаточно большое число, этих ману, таких вот праотцов или прародителей человечества, вот, которые являются основоположниками различных генеалогических вот этих линий, династий. И потом уже, скажем, от него идут другие более грубые существа, которые уже размножаются половым путем, уже обладают вот такой, ну, развитой физической структурой и так далее. Вот. Итак, в Ведах тоже описывается процесс происхождения жизни, но он принципиально иной, чем у Дарвина. То есть дарвинисты не могут объяснить, как образовалось первое живое существо, и как оно прогрессировало и усложнялось. То есть совершенно непонятно, откуда взялось это первое простое, и как оно усложнялось, и главное, зачем оно усложнялось, для чего, какая необходимость. Вот, то есть мы видим, что на самом деле какой-то биологической целесообразности в существовании человека, вообще говоря, нет. Потому что человек – это очень хрупкое существо. Если сейчас, допустим, взорвать какую-нибудь атомную бомбу или что-то еще, когда пойдет сильная радиация, еще, останутся крысы и тараканы, и какой-нибудь мох там останется. То есть те, кто очень хорошо адаптируется, людей не останется. То есть люди очень плохо к этим вещам адаптируются. То есть с биологической точки зрения в человеке какой-то целесообразности, вообще говоря, нет. Вот. Но если допустить, что мы не физические тела, а что мы носители сознания, и человеческая форма жизни – созданная по образу и подобию Бога, нужна для проявления высших форм сознания, вот тогда понятно, зачем нужен человек. То есть у него не биологическая целесообразность, а духовная целесообразность. Что в этом богоподобном теле, оказывается, мы можем решить какую-то очень важную духовную задачу. Вот тогда понятно, зачем такая форма нужна. А биологически она очень плохо адаптируется. Ему жарко летом, ему холодно зимой. Вот. Животное, оно самодостаточное. Оно в одной шубке ходит и так, и сяк. А человеку очень тяжело, понимаете. Ему надо каждый год там, новые сапоги, там, еще что-нибудь, шляпы. Там. Это не модно, это уже не носят, это еще что-нибудь не то. Вот, поэтому им трудно адаптироваться. Вот, а животные в этом плане, скажем так, или какие-то простейшие формы жизни, они могут жить и в огне, и во льду, там, при минус 80, без проблем, понимаете. Я не могу жить при минус 80, они могут запросто, понимаете. Вот, то есть, с точки зрения вот такой вот выживаемости, эти простые виды жизни, они более практичны. То есть, непонятно, если появилось какое-то простое, зачем ему нужно эволюционировать. То есть, биологической целесообразности нет. Но есть целесообразность духовная. И вот если мы это допускаем, тогда да, тогда понятно, зачем есть такие хрупкие существа, как мы. Вот, чуть-чуть у меня там чем-нибудь дыхни, я уже кашлять начну. Вот, эту крысу, можете ее там что угодно, травить ее там, она уже ни на что не ведется. Ничем она не травится, вообще там обрабатывать ее радиацией, она только больше размера станет, больше ничего, понимаете? Только здоровее станет. Вот. А на меня чем-нибудь там покормили, радиация обработала и все, так сказать. Уже можно звонить, это 003, спокойно увозить. Вот, то есть, очень плохо, так сказать, адаптировать человека всем этим вещам. Вот, поэтому... У нас другая задача совершенно. Итак, веды говорят о том, что процесс происхождения человека иной, то есть мы не из примитивного к сложному идем, а наоборот, они описывают, изначально высшее совершенное существо, абсолютный источник всего, назовем его, скажем так, Бог или высший разум, вот, от него идет, скажем, такая уже разветвленная сеть, его заместители определенные, скажем, как вот есть президент, там, какие-то замы, его, там, министры, да, вот, и от них уже идут другие, скажем, люди, которые выполняют какую-то работу. Вот, то есть веды описывают процесс возникновения человека иначе, не снизу вверх, как Дарвин путем усложнения, а сверху вниз, то есть от какого-то совершенства, идеала идет некоторое упрощение. То есть мы видим, что в действительности при помощи вот человек может создать станок, правильно, да? Но станок не может создать человека, это очевидно. То есть более сложное что-то, человек, может создать что-то более простое. А более простое создать что-то более сложное не может. Я, человек, могу познать муравья, но муравей не может познать человека. Это просто понять, что как бы идет процесс... спускание знания сверху вниз, понимаете? Вот. То есть сознание идет сверху, спускается сверху. Это более сложное сознание производит какие-то более простые формы. Мы не можем создать человек, не можем создать ничего более сложного, чем человека. Я человек, и я могу стать причиной другого человека. От меня может родиться еще один человек. Но от меня не может родиться полубог, понимаете? Потому что полубог это выше, чем я. Вот полубог может произвести человека, а человек полубога произвести не может, понимаете? Вот, поэтому веды описывают вот эту вот идею деволюции, то есть или упрощения от сверхсложной формы вот, к более простой. С дарвинизмом есть некие параллели. Они говорят, что у нас есть общий источник. Да, у всех общий источник. Только разница в том, что они говорят, что у нас первый источник был какая-то примитивная молекула, а веды говорят, что первый источник, наоборот, высшее существо. То есть это принципиально разные вещи, разные источники. Итак, веда говорится, что есть изначальный источник, Бог, вот, далее существует большое количество разных вселенных, и в каждой вселенной есть так называемый демиург или вторичный творец, которого называют Брахма, как на Руси его назвали Сварог, который сварганил, сотворил мир. Вот, то есть он не является Богом. Это уже живое существо, подобное нам, только более могущественное, в более могущественном теле. Итак, этот Брахма, или творец этот, демиург, от него уже идут различные, так сказать, полубоги. От этих полубогов идут уже всевозможные мудрецы, люди, и потом уже идут другие более простые живые существа. Вот. Причем интересно, что эти формы жизни, они не одна из другой существуют, развиваются, а уже изначально существует набор этих вот моделей тел. То есть вот эта вот концепция Тадарвина, происхождение видов жизни, откуда виды так много-то взялось, да? И веды говорят, что есть такое понятие, как биджа. Биджа обозначает буквально семя. Вот. И существует большое количество этих вот биджи или семян. Вот. И каждое семя это уже некая модель. Допустим, если вы пошли на рынок и покупаете семена, хотите купить семена картошки, там какой-нибудь редиски, капусты, чего-то еще, по виду они все очень похожи, семена, трудно их различить. Но когда вы их посадили, вы видите, что совершенно разные плоды они дают. Итак, Брахма, этот творец, что называется, он имеет в своем арсенале набор этих бидж или семян, моделей тел, которые он, скажем, уже размещает на разных уровнях мироздания, разных уровнях бытия, в той среде, в которой именно эти тела должны проявляться и получать свою карму, все эти вещи. И нету времени во вселенском вот этом вот времени, в процессе, для постепенного развития, как у Дарвина. То есть все происходит мгновенно. Все формы, они уже заранее есть, эти идеи. И известна карма, известно желание этого живого существа. И поэтому на этих вот разных этапах уже очень быстро развиваются все вот эти вот вещи. Вот, то есть существует определенный этап, сейчас я расскажу, там, как это по времени идет. Итак, вот этот вот процесс, скажем так, который начинается с высшего существа и опускается все ниже, ниже, ниже и ниже, вот, это обозначает этот самый процесс инволюции. То есть эволюция – это от простого к сложному, а инволюция – это, наоборот, от сверхсложного к простому. Вот. И когда, так сказать, мы опускаемся здесь уже до какого-то определенного уровня, вот, мы живем в соответствующих условиях и даже не можем помыслить о том, что есть какие-то более сложные условия. Вот. Эволюция есть духовная. Духовная эволюция обозначает, что я, упавший сверху вниз сюда, теперь могу процесс своей деградации сознательно остановить, и я могу его обратить вспять. То есть, если мы говорим об эволюции, то эволюция – это не просто какая-то эволюция биологических форм, непонятно почему, а эволюция – это процесс, который происходит в моем сознании, сознательно. Когда, допустим, я в человеческой форме жизни узнал о своих духовных истоках, о своем духовном происхождении, и когда я сам сознательно принял процесс восстановления своей духовности. Вот это называется эволюция. Понимаете? Вот, и теперь я могу духовно развиваться. Если я сейчас человек, допустим, то я немножечко, так сказать, разовьюсь чуть-чуть. Вот до следующей жизни я могу уже стать человеком более высокого уровня. Я могу перейти на другой уровень планет. Вот. А если я разовью себе полностью духовное сознание, я могу вернуться к первоистокам духовным. Вообще уйти за пределы этой материи, грубо, в состояние духовности чистой. Это уже мой личный уровень, это уже мой личный выбор, на каком уровне я бы хотел остановиться, хотел бы, так сказать, пожить. Вот. То есть эволюция – это не просто одна форма клетка превратилась в двухклеточную. Это не есть эволюция. Вот эволюция – это когда раскрываются симптомы моего сознания. И это все происходит только сознательным образом. Вот. И как раз задача нашей человеческой жизни как раз состоит в том, чтобы начать духовно прогрессировать к тем первоистокам, к тому уровню, с которого мы некогда, так сказать, деволюционировали или спустились сюда. Вот теперь я расскажу немножко о этой вот цикличности развития, которая, в принципе, подтверждается наиболее прогрессивными учеными, она изложена в Ведах. Вот, то есть, по Ведам самый большой цикл времени – это то, что называется кальпа, его называют день Брахмы. Вот этого самого высокого существа, которое сидит внутри этого материального космоса. И этот один день Брахмы длится 4 320 000 000 лет. Вот, Брахма живет 100 лет. То есть считайте, что надо умножить этот день на 30 дней, это будет месяц. Потом 12 месяцев это один год, там год на 100. Вот, и вся продолжительность жизни Брахмы это 311 340 000 000 лет. Один год его, вернее, один день длится 4 320 000 000 лет. И после каждого дня Брахмы происходит частичное уничтожение Вселенной, включая Землю. И в каждом этом дне Брахмы существует 14 подциклов, как называют Манвантара. Вот, он длится этот подцикл 308 000 000 лет. И после каждой манвантары идет смена всего вселенского правительства и частичное разрушение космоса. Вот, то есть смена населения происходит каждую манвантару, то есть каждые 308 000 000 лет. И причем очень быстро. То есть нет нужды в этой дарвинской постепенной, какой-то там случайно непонятной эволюции, вот, которая длится должна миллионы лет. То есть сам по себе срок манвантары 308 000 000 лет, он уже ставит какие-то определенные ограничения на начальный период развития. То есть нет места случайным изменениям, какому-то там естественному отбору. Все уже понятно. Модели тел, биджи, они уже существуют. Вот. И известно, какая карма у какого живого существа. Вот. И вот эта вся вселенская иерархия, она наделяет определенные живые существа всеми этими нужными телами, расселяет их, так сказать, на определенных уровнях нашего космоса. Итак, существует день Брахмы. Вот, в дне Брахмы 14 манвантар. Кроме дня Брахмы существует ночь Брахмы, которая длится ровно столько же. Это как бы состояние небытия во Вселенной, как бы такого вселенского сна, анабиоза, забвения. Вот, в течение дня 14 манвантар, каждый из них по 308 миллионов лет длится. И согласно ведам, мы сейчас сами живем в седьмую манвантару первого дня 51-го года Брахмы. То есть Брахма прожил половину своей жизни, он вступил в 51-й год своей жизни, в первый день, седьмая манвантара. Вот. И поскольку в один день Брахма манвантар 14, а мы сейчас живем в седьмую, это означает, что на Брахмалоке планеты Брахмы сейчас полдень, по его времени, полдень. Вот, и так это наше, так сказать, сейчас вселенское время. Более того, если делить эти циклы дальше, то мы живем сейчас еще в 28-ю Махаюгу. То есть в каждой манвантаре, если 38 миллионов лет разделить еще на определенные циклы, то выясняется, что там есть Махаюги, большие эпохи, их там 71 штука. Итак, если мы разделим вот эти 308 миллионов лет на 71 Махаюгу, вот, то выяснится, что мы живем сейчас в 28-ю Махаюгу. Теперь это каждая Махаюга, она делится еще на 4. Вот 4 цикла, это Сатья-юга, вот это потом далее идет Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга наша. Вот. И интересно, что если, так сказать, все это вот так вот поделить чисто математически, вот, что раз мы живем в 28-ю Махаюгу, это значит, что последнее частичное разрушение Земли было примерно 120, так сказать, миллионов лет назад. И вот эти цифры, они как раз полностью соответствуют возрасту самых старых находок современного человека. То есть, если, допустим, умножить все эти цифры, то мы увидим, что начало дня Брахмы, начало дня Брахмы, вот, оно как раз соответствует, если день Брахмы длился 4 миллиарда 320 миллионов лет, а мы живем в полдень сейчас, на середине, да, делим на 2, это получается 2 с небольшим миллиарда. Это как раз и есть начало эпохи, то есть это самые старые находки датируются возрастом 2 миллиарда. Старее нет, просто потому что была ночь Брахмы, и в это время вся Вселенная была затоплена. Земли как таковой не существовало в нынешнем виде. Вот день Брахмы наступил, эти воды потопа отошли, опять оформились, так сказать, эти самые планеты. Все. То есть старше быть находок не может на Земле. То есть мы видим очень четкую, так сказать, корреляцию, соответствие тех дат, которые называют ученые, вот, 2 миллиарда лет, так сказать, возникновения жизни. И вот, пожалуйста, 2 миллиарда лет прошло с начала дня Брахмы, ровно половина. Ну, то есть все очень хорошо, все сходится, замечательно. Итак, это начало дня Брахмы. Вот. Далее интересно говорится, что в этот день Брахмы уже было 6 разрушений, так как сменилось 6 манвантар. Мы в седьмую живем, да? Значит, 6 до нас разрушений было уже, частичных таких. Вот. И палеонтологи тоже утверждают, что на Земле уже было 6 разрушений с интервалом, они говорят, примерно 200 миллионов лет. Но веды говорят точнее, 308 миллионов манвантар длится. Вот. Но учитывая погрешность современных расчетов, некоторое соответствие есть 200 или там 300, это уже мелочи. Вот. Еще ученые тоже говорят такую интересную штуку, что примерно каждые 4 миллиона лет меняется характер солнечной активности, меняется климат Земли и так далее. Веды говорят, да, только немножко точнее, не 4 миллиона, а 4 миллиона 320 тысяч, потому что это как раз и есть период Маха-юги, в который ходят 4. Сатья-юга 1 796 000, да, вернее 728, 1 728 000, Трета-юга 1 296 000, Двапара-юга 864 000 лет и Кали-юга 432 000 лет. Соединим это все вместе, и мы получим 4 320 000 лет. Когда цикл заканчивается, наступает новая эпоха, которая характеризуется, конечно же, изменением климата и так далее. Все. То есть опять же мы видим такое временное соответствие. Вот. И ближе к концу уже, скажем, мы чуть-чуть вот про эту энтропию, то есть это процесс упрощения, который как раз соответствует теории деволюции, что начинается все за здравие, заканчивается все за упокой, то есть начинается с некого совершенства, а потом это совершенство постепенно деградирует, опускается до более низких форм. Вот. А мы уже говорили о том, что вот эти все замкнутые системы, они все с течением времени разрушаются. А космос – это замкнутая система. То есть интересно, что ученые некоторые думают, что космос – это открытая система. Вот же там что-то куда-то расширяется и так далее. Вот. Но космос – это замкнутая система. И именно поскольку она замкнутая, то она упрощается. То есть она подвержена этой энтропии, возрастанию хаоса, разупорядоченности системы она подвержена. Вот. То есть, вообще говоря, если мы наблюдаем энтропию, а мы ее наблюдаем, как могла возникнуть дарвинская эволюция? Это полный бред, это полное противоречие. То есть должно все упрощаться с течением времени, разрушаться. Положите какую-то вещь саму по себе, оставьте ее в покое, и время ее разрушит, понимаете? Если я сознательно не буду ее поддерживать и усложнять. Такова реальность, понимаете? Вот, и нам предлагают поверить, что без всякого сознательного вмешательства вещи сами усложняются. когда мы видим эту энтропию, возрастающий хаос, разупорядоченная система, что все развалится с течением времени. Вот. Итак, мы знаем, что в основе этого физического закона энтропии лежит метафизический закон течения трех качеств, трех гун материальной природы. Благость, страсть, невежество. Благость обозначает пробуждение процессов, страсть обозначает развитие, невежество обозначает вздухание или разрушение. Вот, то есть у этого времени есть внутренняя анатомия определенная. Вот, то есть сам по себе поток времени, он так построен, что вещи пробуждаются, входят в бытие, развиваются, потом они уходят из бытия. Вот, поэтому у этого закона энтропии, у него вполне такое метафизическое основание, это закон этих вот гун. Вот, и на основании этого закона веды утверждают, что люди раньше были больших размеров, были высокого роста, то есть Атлантида это не просто какой-то материк был, а атлантами были все. Все люди были высокого роста, все люди долго жили. Вот, то есть продолжительность жизни была большая, рост был большой, сознание было широкое. Вот, по мере возрастания этой энтропии, смены эпох, вот, люди уменьшались в размерах, вот, уменьшалась продолжительность их жизни, вот, менялись, так сказать, их ментальные способности. Вот, согласно ведам, люди в первую эпоху творения жили 100 тысяч лет, во вторую эпоху творения они жили 10 тысяч лет, в третью эпоху они жили 1000 лет, и в четвертую нашу калигу живут 100 лет. Еще каждую эпоху по нолику убирается, что называется. Вот, если мы возьмем данные прошлой эпохи библейские, когда все библейские пророки, там Ной, там кто-то еще, мы читаем их образ жизни 950 лет, 800 лет. Это нормальный образ продолжительной жизни для той эпохи, для Двапара-юги, для прошлой эпохи. Для нас уже нолик один, так сказать, отпал. Вот. То есть ну, последнее, так сказать, я коротко еще скажу, что если есть действительно вот такие вот находки, которые датируются очень, так сказать, дальними сроками, когда, по идее, таких видов жизни-то и быть не могло, почему они неизвестны людям? Почему? Это принцип фильтрации знаний. То есть, та самая власть знания, та самая власть науки, которая просто не пускает эти вещи как, скажем, несоответствующие теории, неугодные. Фильтрация знаний. Вот. И эти вещи, они сплошь рядом наблюдаются, на самом деле. Вот та же самая книга, когда вышла первая часть ее, «Запрещенная археология», или она в русском варианте называется, у нас «Неизвестная история человечества». Вот когда, сказать, пошли такие серьезные теледебаты в США, он там ученым все это очень аргументированно представлял, вот, то NBC, одна из крупнейших телекомпаний США, они решили сделать, так сказать, такое, ну, по всей стране вещание этой вот, ну, как бы сенсационной информации. Вот, и перед этим, когда, значит, Американская академия наук узнала о том, что будут эти все вещи транслироваться, они попытались, так сказать, сначала это остановить прямо воздействие на NBC. Вот. Ну, те, так сказать, просто игнорировали. Тогда они обратились к американскому правительству, который выдает отдел лицензий для телевидения, для того, чтобы их, так сказать, натравить на эту NTV, которые хотят, вернее, NBC, чтобы они этого не делали. Вот, они NBC все равно это показали в этом плане. Америка такая страна, позволяющая это. Вот, и после этого они пытались даже в суд, так сказать, на NBC подать, чтобы те изменились перед народом за такое антинаучное выступление. Вот, вместо этого NBC еще раз показала все это, так сказать, с большой популярностью все это прошло. Вот, то есть ничего они не добились, но попытка такая была. Вот поэтому фильтрация знаний – это главная причина, почему вот эти вот находки не являются достоянием гласности, почему мы не читаем о них в учебниках, почему в учебниках мы читаем только то, что выгодно, вот, скажем, не соответствует теории Дарвина, а все остальное как бы нет. Вот. Ну и надо сказать, что находки делают не только археологи, находки делают и обычные люди. Вот. В основном он оперирует, конечно, данными находок в США. Вот, там он рассказывает уже про одну женщину, которая жила в сельской местности и топила печку углем. И, значит, она разбила какой-то кусок угля большой. Вот, и выяснилось, что внутри этого большого куска угля находится очень изящно сделанная ажурная золотая цепочка длиной 25 сантиметров. Она была, конечно, в полном шоке. Принесла ее, так сказать, на исследование. Когда выяснили, из какой шахты, значит, уголь привезли и каким возрастом измеряются эти слои, в котором это уголь, выяснилось, ни много ни мало, 300 миллионов лет этому угольному слою. Вот представьте себе, в этом угольном слое находится очень красиво сделанная ажурно-золотая цепочка. Представьте себе примитивного человека там, с дубиной и с золотой такой цепочкой. Ну, как-то не вяжется, да, прям скажем. Вот, то есть совершенно очевидно, что это продукт высокоразвитой цивилизации. Вот, и поскольку это не соответствует теории Дарвина, все, мы просто замалчиваем все эти вещи. Вот. Итак, если рассмотреть все находки, а не только те, что соответствуют общепринятой теории, то выясняется, что цивилизованный человек жил на Земле уже 2 миллиарда лет назад, то есть с начала нынешнего дня Брахмы. Это говорит о том, что вот эти вот ведические описания древних цивилизаций, они не беспочвены. Вот, например, в этом древнем эпосе индийском Рамаяна говорится о том, что между Индией и островом Шри-Ланка был мост построен таким необычным образом. Сейчас этого моста нет. Но если есть снимок из космоса, который фотографирует этот, и там видно совершенно четко, что между окончанием, южным окончанием Индии, этот мыс там Канья-Кумари, по-моему, называется, и верхним окончанием Шри-Ланки, такая почти ровная линия, то есть сейчас он как бы под водой находится. То есть, а эти события Рамаяна, они происходили 20 миллионов лет назад, на самом деле. Вот это, они были в 24-й Махаюге, между ними в 28-й Махаюге, они в 24-й Махаюге происходили, то есть 20 миллионов лет назад. Вот, и, казалось бы, такие дела далекие. Но, тем не менее, из космоса мы видим, что какая-то такая перемычка между ними существует, интересно, этот мост был. Далее, недавно, лет где-то, может быть, 5-10 назад, индийский исследователь доктор Рао, он нашел остатки Двараки. Дварака – это город на западном побережье Индии, город, где жил Кришна. То есть, древний эпос Махабхарата, он описывает Двараку, описывает Кришну, описывает его деяния и так далее. Люди думают, что это какой-то эпос, это какая-то мифология, вот, но найдены реально остатки Двараки, все, так сказать, артефакты. Значит, Махабхарата описывает не мифы, она описывает реальные события, которые происходили. То есть, и так, чтобы вот этому современному материализму, дарвинизму выжить, ученым приходится скрывать всякие находки, игнорировать, которые противоречат их теории. Вот также им приходится скрывать и игнорировать научно задокументированные доказательства существования тонкого тела и души. Это тоже может объявляться не наукой или неофициальной наукой, чем еще. Вот, кроме того, им приходится игнорировать знания и опыт древних культур и традиций. И это, конечно, очень такая гордая, высокомерная позиция, которая принижает всякое духовное знание, духовный опыт человечества. Вот. Но если все это искусственно не замалчивать и не игнорировать, и принять во внимание все чисто научные данные о существовании души, тонкого тела, вот, о всех этих, вот, скажем, опытах необычных, вот, то выяснится, что мир выглядит совершенно по-ведически, то есть именно так, как он описан в этих древнейших изначальных писаниях Земли. Вот. Поэтому взгляд на историю древности, он на самом деле очень сильно меняет наши представления о себе и о наших перспективах. Если мы когда-то опустились или деволюционировали из состояния чистого духа на основе своих каких-то корыстных желаний, вот, то это фактически уже сейчас провозглашает нашу цель, то мы должны к этому вернуться. Конечно, возникает вопрос, почему мы деволюционировали, почему мы опустились, но это уже вопрос немножко другой, это вопрос использование нашей свободы выбора, потому что чистое изначальное духовное бытие, духовная реальность – это мир любви. Вот, любовь по определению бескорыстна, но у живого существа есть свобода воли. И если на основе воли я развиваю в себе некую корысть, то это дисквалифицирует меня жить в высшем этом духовном мире. И поэтому я опускаюсь на более низкую планку, на более низкий уровень бытия, где уже основой отношений является не чистая любовь, а некое корыстное отношение. И тут уже совсем другие условия жизни. Вот. Поэтому духовная практика всякая, она опять же строится на основе развития некого бескорыстия, бескорыстного вклада, бескорыстного действия. И поэтому мы видим, что в любой культуре есть понятие жертвы, понятие как бы отречения бескорыстия. Это то, что лечит нашу самую главную основную болезнь, из-за которой, собственно говоря, живые существа в этот мир и деволюционировали. Все, на этом я закончу. У нас осталось 15 минут. Если есть какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста, есть две книги, где вы во всех деталях это все можете прочитать, «Деволюция человека». Есть диски с видеолекциями самого Майкла Кримо, которые в Владивостоке 2 месяца назад были. Первая лекция по археологии, вторая лекция по деволюции. Пожалуйста, ваши вопросы.
Да. Для чего человек скрывает? Кому это выгодно?
Для чего скрывается знание? Здесь могут быть разные степени выгоды. Во-первых, людьми невежественными проще управлять. То есть, когда человек, что называется, в таком состоянии невежества, вот, то он очень прост. Он становится таким, знаете, ну, как вот животное. Знаете, как вот по утрам, я вот летом отдыхаю у одного своего друга в Славянке. У него там такой дом большой, красивый, на берегу моря. И вот я вижу там по утрам, значит, я там занимаюсь медитацией по утрам. И вот я вижу утром одну и ту же картину, как там бабушка каждое утро гонит этих самых коров на пастбище туда. Ну-ка пошли там, глупые их там, какой-то хворостин. И они такие вот покорные, такие вот легко идут туда. Они очень легко мотивированы. Вот. То есть принцип кнута и пряника. Покорми их, они будут как шелковые, не покорми их, они будут буяне. То есть, как бы такими существами в невежестве очень легко управлять, понимаете? Вот. Но человека вот так вот просто погнать нельзя. Ну-ка иди на работу, там, давай, негодяй. Вот. Ну, он будет говорить, а что это вы тут на меня машете, а вот я не хочу сегодня, там, и я устал, дайте мне там выходные. Корова не будет требовать выходных, там, прав, там, прибавления. То есть, чем тупее существо, тем им проще управлять, понимаете? Вот, поэтому... Порядок существует разных уровней. Есть порядок, когда люди очень высоко организованы, они добровольно следуют порядку. А есть порядок, когда они просто настолько тупы, что ими можно очень простыми инструментами управлять, вернее. Там, да, им больше зарплаты, все, они будут как шелковые. Они не будут ни против кого там протестовать, буянить, просто их как бы управляют другими механизмами. Так вот, смысл в том, что людьми в Кали-Югу управляют через элементы невежества. Вот. Потому что сознания не хватает. Вот. Если люди обретут знания и станут свободными, то потребительская цивилизация просто рухнет. То есть те люди, которые сейчас нам продают воздух, и весь их бизнес он просто развалится. Понимаете? То есть 90% продукции, существующей на рынке, она не нужна вообще. Понимаете? То есть люди могут обходиться практически без всего того, что сейчас продается. То есть нужен совершенно минимум для человеческой жизни. Это не будет примитивная жизнь, это будет простая жизнь. Ведическая цивилизация основана на принципе простая жизнь, возвышенное мышление. Не нужно усложнять свою жизнь излишне, вот, а время нужно больше уделять на духовное развитие. Сейчас же у людей очень сложная жизнь в материальном плане, а мышление примитивное. Понимаете? Так вот, для того, чтобы держать людей в повиновении, от них скрывается знание. Это вот я часто привожу цитату из этого древнего китайского трактата «Дао Цзи Цзин» о совершенном правителе в нашу эпоху. Там говорится, что совершенный правитель – это тот, кто стремится к тому, чтобы у народа не было знания, а владеющие знанием не смели бы действовать. Его управление укрепляет их кости и ослабляет их волю. Вот, делает их сердца пустыми, а желудки полными. То есть вот это совершенно идеальная система управления в нашу эпоху. То есть людей нужно просто превратить в ослов. А ослы, они тупые, на них легко можно ездить, понимаете? Осел не понимает, что трава растет и так, что за пучок травы не обязательно тяжко трудиться, понимаете? Но ослу это непонятно. Вот любой видит, что трава растет повсюду. И не нужно ради того, чтобы съесть пучок травы, весь день тяжко работать. Нужно просто пойти и съесть. Вот, но осел этого не понимает. Он думает, что нужно тяжело работать каждый день за все эти вещи. Вот это называется осел. Вот. И современная цивилизация – это цивилизация, которая превращает людей в ослов. Вот. То есть жить можно как бы проще, и не нужно все это сложные инфраструктуры, в которой заложен вирус саморазрушения. Мы видим прекрасно, что западная цивилизация лишена будущего. Это цивилизация, которая идет неизбежно к своему концу. Понимаете? Вот. В ней нет механизма самосохранения, потому что в нем отсутствует элемент экологии сознания. Самосохранение обозначает, что мы сознательно предотвращаем разрушение. А современная цивилизация сознательно ведет нас к разрушению. Понимаете? Это цивилизация без будущего полностью. Вот, как сказал один западный ученый, он говорит, что у западной цивилизации, если она хочет выжить, должно быть индийское продолжение. Если у нее индийского продолжения не будет, у нее не будет никакого продолжения. Понимаете? То есть у этой цивилизации у нее нет механизма самосохранения. И мы неизбежно и неудержимо идем к саморазрушению, понимаете? Вот. И это все как бы при всем нашем разуме, да? При всем нашем разуме. Как еще один умный человек сказал, что мы живем в эпоху управляемых ракет и неуправляемых чувств. Понимаете? Это действительно так. Эпоха управляемых ракет и неуправляемых чувств. И когда у человека с неуправляемыми чувствами есть управляемые ракеты, то светлое будущее под большим вопросом, на самом деле. Понимаете? Вот. А мы пытаемся развивать внешние технологии, манипулируя какими-то объектами, и совершенно не владеем внутренней технологией управления своими собственными чувствами. Понимаете? Вот. А настоящий цивилизованный человек – это человек, который владеет именно внутренними технологиями собственного сознания. Понимаете? Не так, и когда у него развито сознание, вот тогда он может уже и внешними вещами тоже управлять, на самом-то деле, серьезно. А сейчас это, ну, эпоха. В эту эпоху люди живут под властью невежества, поэтому знание невыгодно, поэтому знание укрывается, естественно.
Можно спросить? Да. Я просто уточнить. Вот, вы сказали, деволюция – это вот процесс от сложного
к простому.
Простому, да. Так это то же самое, что эволюция или нет? Или я не так понимаю?
Нет. Под словом «эволюция» обычно сейчас подразумевают развитие от простого к сложному. То есть была одноклеточная отрасль, стала двухклеточной, потом трех, четырех, потом раз человеком стал. Это называется эволюцией. А деволюция – это обозначает, что мы были совершенными духовными существами, но деградировали настолько, что теперь обросли этими материальными телами, и вот эта вот душа, закрытая материей, теперь говорит, души нет. Душа говорит, души нет никакой. Такая деградация. И Бога тоже никакого нет. Это называется деградация. Или более культурное слово – деволюция. То есть процесс обратный. Еще?
Скажите, а вот как можно аргументировать, что даже самая ксеноглоссия и картинки из прошлых жизней, что это не генетическая память?
Что такое генетическая память?
Ну, вот просто, допустим, есть люди, которые так считают. Вот как можно?
Не, хорошо, давайте генетическая память. Но генетическая память кого? Кто субъект памяти? Тогда разберемся, кто такой человек. Давайте, генетическая память. Но у этого человека, тело же этого человека не существовало когда-то, правильно? Тогда память от кого? Это память родителей, что ли? Получается.
Ну, люди считают так.
Ну, а если это... Нет, понятно. Нет, это понятно. Но, допустим, а если родители этого человека тоже там никогда не жили? То что это тогда? И почему тогда, допустим, в одном случае от одних и тех же родителей у брата, допустим, этот феномен ксеноглоссии проявился, а у сестры, предположим, нет, если это генетическая память? Или почему тогда, допустим, возьмем близнецов, я знаю двух сестер, близнецов, которые родились с разницей в 15 минут. Они очень похожи друг на друга, они получили одно и то же образование, в одном и том же заведении учились, у них очень похожий характер, рядом, все как бы у них даже гороскоп одинаковый, у них вот главная карта совершенно одинаковая. Вот. Но судьбы у них в многих других параметрах совершенно разные. Одна рано вышла замуж, родила двух детей, уже развелась, вот, другая значительно позже вышла замуж, детей нет, там всякие разные какие-то другие там уже заморочки совершенно. Как так? Одни и те же родители, одна и та же генетическая память. То есть как они, как физические типы, даже психотипы, они практически полностью идентичны. Вот. Но почему различаются их судьбы? Потому что у них разная карма. А карма – это уже не просто генетическая память, это уже такие более тонкие элементы, понимаете? Это уже индивидуальность.
Ну, эти знаменитые Сита и Гита, да? Из них все сросшиеся. Они до 17 лет жили, потому что такие решили разделиться. Потому что одна сестра вставала рано, просыпалась, любила спортом заниматься, а вторая поздно просыпалась, любила читать. Жить невозможно было.
Ну, там, пожалуйста. Совершенно разные личности, родившиеся от одних родителей, даже, можно сказать, почти в одном теле живущие.
Не заполнение, вот вы в качестве примера вспомнили дятла, да? Совершенно недавно с дочкой читали про дятла и узнал эту вещь, которую детский сам не знал. Что у дятла самое интересное настроение мозга, что она создана этой пористой массой, которые амортизируют удары, а язык? Язык у дятла из глотки.
Какой-то он закрученный там, да? Такой?
Правую щеку, да. Круг головы, под глазом снова попадает в рот. То есть в процессе роста его просто будет сдох в голову, правильно?
Да.
Это эволюция,
да.
А если дать ему в глаз, то ударит по языку.
Ну что, ладно, на этом мы закончим. Индивидуальность все сохраняется. Единственное, что не сохраняется, это смотрите, то, что одна и та же душа в разных типах тел, поскольку она реализует разные программы, Вот, допустим, вот в этой жизни я занимаюсь какими-то определенными вещами, есть какие-то определенные навыки профессиональные, вот я есть как бы некая индивидуальность такая, внешняя, материальная. Допустим, в следующей жизни я то же самое существо, я уже буду в другом теле, и можно сказать, что моя внешняя индивидуальность чуть-чуть изменится, внешняя. То есть я буду тот же самый я, но, допустим, у меня уже будет немножко какая-то другая специальность там, или еще что-то. Потому что уже другая программа, эти уже отжитые, поэтому кажется, что внешняя индивидуальность чуть-чуть меняется. Но я тот же самый, просто на пластовании опыт немножко другой.
Получается ли вот в этом вот общение должен отыграть свою роль?
Да.
Следующее.
Да. Все, на этом мы закончим. Спасибо.